Ну, смотрите, что вам рассказывают про гештальт. Наверное, хорошо бы про гештальт-подход устроить не лекцию, а такой какой-нибудь семинар с обсуждениями, потому что тут все сидят такие вот гештальт-просвещенные, и рассказывать вам какие-то, ну, такие общеизвестные вещи, так, наверное, лишние. Что вы про это мне скажете?
Я бы пока услышала.
Просто послушайте. Ну, это хорошо. Ладно.
Тем более, вы так много читали.
Ну, тогда давайте начнем с самого начала, сделаем вид, что вы ничего не знаете. Я вам буду рассказывать, что такое гештальт-подход и чем он отличается от всех остальных. Что в нем такого важного и привлекательного? Ну, для меня гештальт-подход выглядит очень привлекательно за счет того, что он отличается некоторой гибкостью и исходным посылом о необходимости все время приспосабливаться. На мой взгляд, это ключевая по важности вещь. Как себе, ну, как я прочитала, Перлс представлял человеческую психику. Он считал, что психика является служебным образованием, которое обслуживает жизнедеятельность. И я полностью согласна с этой точкой зрения. Действительно, психическое отражение, как я вам рассказывала про Леонтьева, является способом приспособления к изменчивой среде. То есть для того, чтобы организм мог выживать в дискретной среде, ему необходима психика, которая занимается восприятием этой дискретной среды и приспособлением к ней, для того, чтобы найти в ней что-то такое, что удовлетворяет потребности организма. И Перлс тоже говорит о том же самом, что психика – это есть некоторое такое служебное образование, которое обеспечивает приспособление организма к среде. Чрезвычайно привлекательна для меня идея холизма, целостности. Идея о том, что человек не состоит из двух частей – тела и души – мне кажется правильной. Потому что действительно, конечно, язык устроен таким образом, что все время норовит отчуждать тело и душу. И в языке устойчивые конструкции подчеркивают: у меня есть тело, мое тело, мое здоровье, моя жизнь. Как будто бы я и мое тело – это разные вещи. Вот есть я внутри моего тела, есть тело, которая выполняет мои прихоти, и от которого, которая зависит от меня, и от которого завишу я. И для меня это звучит, ну, в соответствии с тем, как мы себя воспринимаем, но при этом недостаточно хорошо для адекватного приспособления к жизни. Потому что когда отдельно есть я и отдельно есть мое тело, то все время люди норовят осуществить насилие над телом. Или каким-то образом, наоборот, попасть в зависимость от тела. И, отчуждая тело от себя, вступить с ним в очень причудливые отношения. Ну вот, например, у меня была клиентка, которая готовилась к кандидатскому экзамену по английскому. Она была все это время, несколько месяцев, месяца четыре, необыкновенно бодра, необыкновенно деятельна, необыкновенно энергична. Потеряла за это время килограмм 15 весу, которых вообще у нее особо для этого не было. Потому что к исходу этих 4 месяцев она весила 37 килограмм. Ну, она длиннее меня, она, наверное, порядка 170 сантиметров. 170-171, где-то вот так вот. Нет, она девушка такая тонкокосная, я ничего не скажу. И 52 килограмма, это она была достаточно округлая. Она такая очень узкая. Ну вот 15 потерянных ею килограмм до 37, это было страшно, я думаю. Я ее, слава богу, в таком весе не видела, но думаю, что это было очень страшно. Потому что ее очень невнимательный папа, когда однажды она прошествовала мимо него в таком весе в ванную в трусах, впечатлился до такой степени, что понесся на кухню и принялся там орать на жену. Типа, ты что, не видишь, что с ней делается? Она у нас больная или здоровая, ты почему ее не кормишь? Ее надо откармливать булками. То есть вот девушка ухитрилась вообще никаких отношений со своим телом в это время не поддерживать, а только использовать его с основной целью выучить английский. Конечно, кончилось это, как вы понимаете, плохо. Потому что в тот момент, когда ей надо было завтра утром садиться в самолет и лететь в Киев сдавать экзамен, у нее развилась паническая атака впервые в жизни такой интенсивности, что не только на следующий день она не полетела в Киев, но вообще она уже в Киев не полетела сдавать экзамен по английскому никогда. То есть вот возможность отчуждения «я» от собственной телесности, она часто сопровождается такими ужасными эффектами. Ну, не менее странно может выглядеть, ну, какая-то такая другая противоположность, да, когда человек все время ссылается, ну, например, на ужасное самочувствие, которое никак ему, опять же, не принадлежит. Да? Вот все болит у человека, и поэтому никакой жизни у него нет. Вот лежит человек весь больной, и он бы, конечно, и рад бы, и он бы, конечно, вот готов бы, и он бы все сделал бы, но бы вот болен он, и кругом у него в организме на гораздо. Поэтому идея целостности, она мне чрезвычайно близка и кажется, ну, очень правильной. И такой вот очень функциональной, ну, вот богатой возможностями. Далее про взаимосвязь организма со средой. И про границу контакта между ними. Это тоже очень богатая идея. Потому что действительно никакой организм без среды невозможен. И все наши потребности, какие бы они у нас ни были, наши внутренние потребности, они могут обеспечиваться только в взаимодействии со средой. И если ну, вот основным содержанием жизни является поддержание организмического гомеостаза, то есть баланса, то среда – это то, где и за счет чего может поддерживаться этот гомеостаз. И тогда взаимодействие между организмом и средой происходит вот на этой самой границе контакта, на которой, как утверждает Перлс, и происходит вся психическая деятельность. Вот на границе контакта и расположена психическая реальность. И здесь я тоже полностью согласна. Нет никакой психической реальности без наличия контакта со средой. И злые ученые, как вы знаете, проводили специальные эксперименты, не имеющие к Перлзу никакого отношения, которые эту точку зрения, на мой взгляд, прекрасно подтверждают. Ну, вы знаете, если человека положить в сильно соленую воду температурой 36,6 градусов, выключить свет, заткнуть ему уши, сделать так, чтобы никаких запахов вокруг него в этой ванне не было, закрыть ему чем-нибудь глаза и запретить ему шевелиться, то через некоторое время в этой ситуации сенсорной депривации он начинает разлагаться изнутри. То есть у него начинает распадаться психическая составляющая. Все знают о таких экспериментах?
Нет.
Значит, эти эксперименты проводились давно. И они на самом деле широко известны. Это были эксперименты по подготовке космонавтов. И если здесь есть люди, которые читали Станислава Лема, то вот у него история про... У него есть такой цикл рассказы о пилоте Пирксе. И вот в рассказах о пилоте Пирксе там есть рассказ, как раз посвященный такому эксперименту. И с реальными космонавтами тоже проводили такие эксперименты. На самом деле, и на добровольцах проводили такие эксперименты. Вот выяснилось, что когда человек находится в условиях полной сенсорной депривации, то через некоторое время сознание начинает размываться, потому что оно ничем не подпитывается. Сначала нарушается граница тела, то есть нарушается восприятие границы тела, потом восприятие схемы тела, а потом начинаются за счет отсутствия вообще какого бы то ни было потока информации снаружи, потом начинается состояние, похожее на психоз. То есть внутри нарастают какие-то события, теряется я, появляются галлюцинации, и становится невозможным шевелиться. Там, в общем, психика начинает разлагаться. То есть все желающие на что это похоже, могут взять Станислава Лема, рассказы о пилоте Пирксе. Это второй рассказ из цикла, по-моему. Называется он, по-моему, «Испытание», что ли. Это второй рассказ цикла.
И когда они потом, когда выключают рассказ, они что, не чувствуют?
Да, да.
То есть это обратимое явление?
Ну, конечно. Некоторое время они, в общем, должны приходить в себя. То есть вот некоторое время им приходится собирать себя обратно. Вот. Но вот исходно там, вот описывают это примерно так. Размываются границы тела и распадается схема тела. А потом начинает распадаться я. Вот в таком порядке это описано. То есть важность сенсорной стимуляции, важность среды для поддержания психики в здоровом состоянии, по-моему, в этих экспериментах так хорошо доказано.
Так это есть вот такое, не знаю, услуга, можно пойти полежать в такой ванночке. Говорят, сильно расслабляет.
Да, сильно расслабляет, наверное.
Если уши не закрывать,
но... Для того, чтобы повторить типа это, ощущение рождения,
опыт рождения. Ну, в общем, ну, не знаю, вот для лежащих такой ванночки, может, там оставляют
там слух? Не, насколько я понимаю, там, мало того, этот раствор не просто как морская вода, а именно приближен питанием и кислородом насыщенный человек. Ну, как бы тонет, заполняется этой жидкостью легкие.
Это невозможно по строению, по физиологии, физиологически невозможно. Дело в том, что ребенок, он внутриутробно, у него легкие не раскрыты, они спавшиеся, и он не дышит. То есть никакой возможности дышать амниотической жидкостью у ребенка нет. Если ребенок начал дыхательное движение еще внутриутробно, то он родится утопленным. В асфиксии ему придется реанимировать, придется извлекать из легких эту воду, да, потому что жить в таком виде нельзя.
Так, а вот этот эксперимент, там, ну, я понимаю, что там с людьми что-то происходит. Потом последствия какие-то нехорошие?
Там сильно это зависит от длительности пребывания в этой ванне. Потому что если это как-то очень длительно, да, то процесс восстановления, он тоже длительный.
Не, ну в смысле там неделя или это 20 минут?
Ты знаешь, не 20 минут, это больше, там это часы. Это вот речь идет о каких-то часах. Ну, в общем...
А потом?
Ну, потом...
Все хорошо?
Ну, наверное.
Ну, просто я, например, утром просыпаюсь, я какое-то время еще расходиться должен.
Ну, да.
Ну, я же тоже как-то это в бодрствовании восстанавливаюсь. Ну,
да, нет, там люди тоже должны восстанавливаться.
Да. Я имею в виду, ну, оно потом какие-то последствия, что там, ну, вот, человеку совсем плохо потом по жизни и после этих
экспериментов. Нет. По-моему, они нормально все восстанавливались до исходного состояния. Нет, по-моему, там без причинения невосполнимого ущерба.
Ничего страшного.
Смотря сколько продержать.
Если сильный психоз уже...
Ну, я не знаю ответа на твой вопрос. Я знаю, что были такие эксперименты, и вот я знаю, какой эффект это вызывает. То есть вот этот эффект был описан. Исчезает граница тела, распадается схема тела, а потом начинается распад я. Вот в таком порядке. Так, то есть это про среду, как то, без чего мы не можем обходиться. Вот дискретная, дифференцированная среда, без которой мы не можем обходиться. Дальше про что? Такое же важное. Про потребности, гомеостаз. Ну, про потребности понятно, да? Про то, что все потребности, они могут быть удовлетворены только в контакте со средой. Вообще никакого удовлетворения потребностей внутри себя, на мой взгляд, невозможно. Ну, в общем, мы так устроены, да, что наши потребности, они ориентированы вовне. И вовне находятся объекты удовлетворения наших потребностей. Дайте я посмотрю, что тут написано. Вот. Про гештальт. Гештальты, я так понимаю, что гештальт-подход, назван гештальт-подходом, не в связи с тем, что он имеет какое-то тесное отношение к гештальт-психологии, а в связи с тем, что Фрузу слово очень нравилось. Потому что, в общем, насколько мне удалось понять, его впечатлила идея из гештальт-психологии о том, что незавершенные гештальты, они являются значительно более устойчивыми и запоминаются гораздо лучше. То есть это были эксперименты по незавершенным действиям. То есть вот когда испытуемым предлагали выполнять какие-то действия, да, и потом через какое-то время их просили вспомнить, какие действия они выполняли. Выяснилось, что прерванные, незавершенные действия, они вспоминали примерно в полтора раза лучше. То есть вот действия, завершенные в соответствии с инструкцией. Например, там писать палочки 3 минуты. Или рисовать кружочки, пока вся страница не будет зарисована. Предлагали нудную деятельность, которая вызывала скуку. И вот этих вот видов скучной деятельности, их было много. И часть этих занятий прерывали, не давая закончить действие в соответствии с инструкцией. Ну там, вот не 3 минуты рисовали, а только минуту. И страницу не давали дорисовать до конца, а вот только вот треть страницы заполнили, и все, да? И выяснилось, что примерно в полтора раза лучше люди запоминали те действия, которые им не удалось довести до конца. То есть доведенные до конца действия люди забывали с большей легкостью. И вот эта вот идея о том, что незавершенные гештальты обладают большей устойчивостью, она, на мой взгляд, и поразила воображение Пёрлза.
Потом Зейгар не взяла и придумала эффект.
Нет, ну это она не придумала. Это были ее эксперименты, и этот эффект был назван ее именем. Это были ее эксперименты. Вот она их проводила у Курта Левина в лаборатории. Она была его баранкой. И кроме того, Пёрлзу понравилась идея о том, что человеческое восприятие организовано. То есть человек все время норовит увидеть не то, что есть на самом деле, а некую организованную сущность. Вот, например, если, опять же, это все вот в гештальт-психологии, вот они исследовали зрительное восприятие. И, например, там были какие эксперименты? Вот в тахистоскопе, то есть с высокой скоростью, предъявлялись изображения, например, незавершенных треугольников с разрывами. Да? И испытуемых просили воспроизвести фигуры, которые они видели. Значит, абсолютное большинство испытуемых воспроизводило целые треугольники, круги, квадраты. Даже если в них отсутствовали очень значительные части фигуры, но было понятно, о какой фигуре идет речь, люди воспроизводили целые фигуры. Если, к примеру, сказать, линия была нанесена точками или пунктиром, люди, как правило, воспроизводили целую линию. Не точками и не пунктиром. То есть вот это вот стремление к форме, к хорошей форме, к гештальту, к некоторой вот такой вот зрительной форме, которая, ну, правильнее, чем то, что показывают злые экспериментаторы. Это, ну, способность человеческой психики тоже Пёрлза вполне впечатлила. И вот это вот предвосхищение восприятия, готовность видеть то, чего нет, если присутствует только часть изображения, тоже показалось ему важной. И дальше он развил идею о том, что... и фигура фон, самое главное. Чего ж я вот про... Важно это про самое чуть не забыла. И дальше, опять же, вот эти вот исследователи зрительного восприятия, они с наслаждением исследовали соотношение фигуры и фона. То есть вот начали они с этих прекрасных обращаемых картинок, два профиля или ваза, бородатый Фрейд или голая женщина, но это уже в наши дни было изобретено, ну вот всякие вот эти вот, всякие эти картинки, да, которые, в которых невозможно одновременно увидеть оба изображения. Можно увидеть только одно изображение из двух. Мы видим либо вазу, либо два профиля. Либо бородатого Фрейда, либо голую женщину. И нет никакой возможности увидеть оба изображения одновременно. Потому что всегда фигура является чем-то, что на фоне. Это то, что выступает из фона. И фон является основанием для фигуры, тем, на чем она только и может появиться. Это тоже была прекрасная идея. И дальше Пёрлс говорит о том, что вот это вот соотношение фигуры и фона и постоянное колебание фигуры и фона, постоянное исчезновение одних фигур и появление из фона других фигур связано с вот этой вот готовностью предвосприятия выделить из фона нечто соответствующее потребностям организма. Чего?
Это что-то было как хранительное спрофилекция.
Ну, вот конечно. Конечно. И это оно, оно все и есть. Оно, конечно, оно все, это оно все и есть. То есть, ну, на прошлой лекции я говорила о заряженности поля. И до этого места я еще доеду. А сейчас я говорю просто о том, что вот о чем говорит Пёрлс, да, вот наличие у организма некой потребности, ну, нужды, да, заставляет появиться на фоне нечто такое, в чем имеется потребность. Ну, я рассказывала об этом, да. Если я хочу есть, да, то когда я иду по улице, в первую очередь появляются всякие места, в которых кормят или продается какая-нибудь еда. Если я наркоман, то в первую очередь я вижу аптеки, в которых можно купить всякое разное, хорошее и полезное. Значит, если я женщина с тяжелой сексуальной неудовлетворенностью, то вокруг меня будут исключительно сексуально озабоченные мужчины, которые все время будут делать мне гадкие и непристойные предложения. Конечно. Нет, у меня просто... То есть понятно, да? Вот в фоне мы в соответствии со своими потребностями обнаруживаем то, что может служить удовлетворению этих потребностей. Осознанно или неосознанно. И по мере удовлетворения потребностей вот этот открытый гештальт, он закрывается и сменяется каким-то другим гештальтом неудовлетворенной потребности. И опять происходит в среде поиск, из фона выступают фигуры, соответствующие этой потребности, происходит какая-то деятельность по удовлетворению этой потребности, и, будучи удовлетворена, эта потребность отступает снова в фон, и из фона возникает какая-то новая фигура, соответствующая какой-то новой потребности. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что вот это вот состояние нужды в чем-то в человеческой жизни неостановимо. И это и есть процесс жизни. Мы все время находимся в состоянии нужды, в состоянии каких-то неудовлетворенных потребностей и поиска в среде способов их удовлетворения. И таким образом у нас все время из фона выступают какие-то фигуры, необходимые для удовлетворения потребностей. И прочитанная мною прекрасная книжка «Практикум по гештальт-терапии». Она как раз... Ужасно мне жалко, что она у меня была только на экране, потому что я вот прям... Мне так хотелось вот ее вам открывать и цитировать, потому что, ну, прекрасная совершенно книжка. Она начинается с чего? Она начинается с пояснения о том, что мы вообще очень неаккуратно обращаемся со своими потребностями и очень плохо поддерживаем фигуры потребностей. Мы все время как-то очень задумчивы в формировании хороших фигур. Мы все время отвлекаемся. И поэтому первые упражнения в книге, они на осознание. Потому что Перлс, он различает знание о чем-то и осознание как чувствование, ну вот во всей полноте чувствование и переживание момента сейчас. То есть, конечно, в каждый момент жизни мы не можем одновременно осознавать все фигуры наших потребностей. То есть всегда есть какая-то центральная фигура, которая подавляет проявление и осознавание других потребностей. Но даже эта фигура, она тоже очень часто бывает недостаточно прояснена. И вообще, граждане, в психотерапии мы все время имеем дело с тем, что наличное переживание клиента не является присутствием клиента в собственной жизни в данный момент во всей полноте. А как правило, это некоторая болтовня об этом. Особенно этим страдают клиенты, пришедшие из гештальт-программы. Хорошо обученный клиент из гештальт-программы. Он непрерывно говорит о... Демонстрирую вам крутизну свою несказанную. А широту осознаний, теоретическую подкованность, интеллект и другие свои качества, вызывающие восхищение. И слово в простоте вам не скажет о том, что происходит с ним в данный момент на самом деле. За это я так сильно не люблю хорошо подготовленных гештальт-клиентов. Потому что пока добьешься от него чего-нибудь такого, чтобы это имело отношение к жизни, сей потом сойдет. О чем речь идет? Ну, вот переживание, да? Это то, что есть прямо сейчас. И это переживание, оно состоит из, мы помним, физиологических процессов, которые происходят, и соответствующих этим процессам ощущений. Ну, то есть у нас есть ощущения телесные по этому поводу. Вот мы здесь находимся, и у нас дополна ощущений. На стуле мы сидим, ноги на полу стоят, конин трещит, с одного боку тепло, с другого боку прохладно, туфли жмут, пол холодный, ну, мало ли что еще. Очки на носу у меня, например, перекошены, по моим ощущениям. Ну, понятно, да? Имеется ощущение. Помимо ощущений, у нас еще есть в этом переживании какие-то чувства. Они могут быть сильнее, слабее, иметь отношение непосредственно к этой ситуации или каким-то образом, в общем, отдавать из какой-то ситуации, с которой мы приехали сюда, принесли ее с собой. У нас имеются некоторые мысли по этому поводу внутри этого переживания. И у нас имеется некоторая моторная деятельность, моторная компонента переживания. Ну, там вот сейчас, например, все сидят, пишут. Или там меняют позу. Или чего-нибудь еще. Вот сейчас некоторые. Вот. То есть вот это компоненты целостного переживания. И помимо этих компонентов целостного переживания, у нас внутри в голове происходит еще немыслимое количество событий. И вот это вот немыслимое количество событий в голове которая связана с одновременно существующими разнообразными потребностями, мешает нам быть укорененными в той ситуации, в которой мы находимся. Вот Перлс про это чудесно говорит. А то, как дети занимаются чем-нибудь. Вот если ребенок сидит и играет, он же весь туда погружен. Он весь внимание к тому, что он делает, и важным компонентом в этом еще является то, что он возбужден, он волнуется. Вот важнейшими компонентами вовлеченности в ситуацию является внимание и волнение, возбуждение. И когда Перлс говорит о взрослых людях невротиках, а мы все с вами невротики, да, он говорит о том, что невротики, они неаккуратно обращаются со своими потребностями. У них есть большое количество знаемых потребностей. Они знают, что они должны делать. И тогда происходит интересная такая вещь. В отличие от вовлеченного, взволнованного, возбужденного ребенка, взрослый, он должен делать, делает. И одновременно с тем, что он должен делать и делает, он тратит достаточно большое количество энергии на сопротивление тому, что он делает. То есть вот когда потребность не является органической, когда это какая-то такая знаемая потребность. можно даже сказать квазипотребность, наверное. Вот это, наверное, доступ. Когда это намерение, знаемая потребность, да, то когда я должен, то, в общем, с той же примерно силой имеется сопротивление осуществлению того, что я должен. И вот это вот равновесие сил «я должен», и «я сопротивляюсь тому, что я должен», да, оно вот побеждается еще некоторым усилием, которое вкладывается в «я должен», потому что с привлечением какой-то дополнительной потребности. Да, и тогда деятельность осуществляется на очень низком уровне возбуждения. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Потому что большая часть энергии отвлечена на борьбу намерения с сопротивлением. То есть возбуждение, которое могло бы быть вложено, вот энергия, которая могла бы быть вложена в деятельность, она очень сильно поделена. И Перлс говорит о том, что вот произвольность, это, люди считают произвольность прекрасной вещью, да, вот когда произвольность, сила воли, то, что мы способны прикладывать усилия, это надо тренировать, этим надо пользоваться, и это очень хорошо. Он говорит о том, что это очень сильно понижает энергетический уровень функционирования. И поэтому важно научиться каким-то образом опираться на организмические потребности. Ну, то есть вот на организмический уровень функционирования без сопротивления намерений. Только в таком виде возможно формирование хороших фигур, хороших гештальтов и функционирование на высоком уровне энергии. И хорошо, ладно, да, дорогой.